Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». 28 июля Святая Церковь совершает память святого равноапостольного князя Владимира. Этой дате посвятил свою беседу известный теоретик и историк литературы и культуры Древней Руси, доктор филологических наук, кандидат культурологии, профессор, действительный член Академии российской словесности Александр Николаевич Ужанков. Беседу с ним вы услышите через несколько минут. Ну а во второй половине часа вас ждет новая встреча с еще одним замечательным делателем на Ниве Христовой, заслуженным учителем России, отличником народного просвещения Александром Михайловичем Дюжаковым. Последние несколько лет он с любовью и тщанием исполняет послушание древлехранителя Лысковской епархии Нижегородской митрополии. Знакомство с Александром Михайловичем Дюжаковым мы начали с беседы, которая прозвучала на прошлой неделе. Сегодня вы услышите ее продолжение. Двадцать 28 июля Святая Церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира, язычника, принявшего Христа всем сердцем и полностью изменившего свою жизнь, князя-завоевателя, обратившего Русь в православную веру, святого, в честь которого по всему лицу вселенского православия построено множество храмов. Продолжает тему известный исследователь словесности и культуры Древней Руси, доктор филологических наук, кандидат культурологии, профессор, действительный член Академии российской словесности Александр Николаевич Ужанков.
Вот что важно для древнерусских книжников, это рассматривать историю как разворачивание божественного промысла во времени, о народе. И вот как летописцы воспринимают духовные подвиги, выбор князя Владимира как божественный промысел. Это очень важно. Но чтобы осуществился такой божественный промысел и о человеке, в данном случае князя Владимира, потому что он должен выбрать веру и креститься, и о народе, потому что он должен был крестить народ и превратить его в крестьян или в христиан, И в этом древнерусские книжники видели особый, глубочайший смысл новозаветной истории. Вот если ветхозаветную историю был избранный Богом иудейский народ для хранения заповедей, они их не сохранили, то в новозаветный период, вот с позиции древнерусских книжников, появляются, во-первых, новый народ христиане, потому что здесь нет национальности ни иудеев, ни эллинов, ни римлян, да? Вот, но самое главное, уже вот древнерусские летописцы осмысливают приход христианства на Русь. Мы работники 11-го часа. Мы последними из европейских народов приняли христианство. И хотя древнерусский книжник не говорит, что и последний будет первый, но эта роль, особая роль от восточных славян, хранение православия, она была очень важна. И мы с вами уже как-то говорили, что в слове законе благодати первый митрополит из русских, Иларион, первый юбилей крещения Руси в 1038 году, в знаменитом слове «Законе благодати», как раз и формулирует эту важнейшую историосовскую идею, богословскую идею. Русь избрана Богом для хранения православия до страшного суда. Это, собственно, и есть русская идея. Вот у истоков, получается, стоит князь Владимир, потому что именно он из трех вер, тогда распространенных в мире среди народов, избирает именно христианство. Но мне кажется, что интересно нам посмотреть на князя Владимира под глазами летописцев и книжников того времени. Не то, что мы думаем сейчас о нем, а вот как воспринимали и его выбор книжники-летописцы, и, естественно, как осмысливали последствия этого выбора. То есть вот сама история Руси. Должен заметить, что в Древней Руси любое событие осмысливалось через призму Священного Писания. То есть, в принципе, нет ничего в истории такого, чего бы не было, уже в Библии не описано, не истолковано. И поэтому, чтобы понять глубинный смысл происходящих событий, нужно было непременно посмотреть, а есть ли вот эти вот библейские аналогии исторические в Священном Писании, ветхозаветном истории. И когда находят их, то тогда уже, соответственно, и дают им особое толкование. Вот с князем Владимиром было то же самое. Скажем, поскольку, в принципе, русский народ – это потомки Иофета праведного, то есть одного из сыновей Ноя, значит, на русском народе, естественно, и сказывается и божественный промысел, и вот те пророчества, которые были в Библии. И у разворачивания истории новозаветной есть продолжение ветхозаветной истории. Киевским князем Владимир Святославич становится в 980 году. И, по сути дела, начинает новую христианскую эпоху в истории Древней Руси. В принципе, мы знаем, что в Киеве уже и до этого были храмы православные, во всяком случае был соборный храм Ильи Пророка, он упоминается в летописи еще в середине X века, и, по-видимому, были и другие храмы, то есть христиане уже были, но христианство еще не было государственной религией. То есть вот, собственно, при князе Владимире она станет христианской религией. Уже и бабка его, княгиня Ольга, была христианкой, и здесь параллель, естественно, с Еленой, которая принесла крест из Иерусалима в Константинополь. Ну, естественно, аллюзия, такая историческая параллель, аналогия, возникает и князь Владимир, и Константин Великий, который христианство распространил в качестве государственной религии у Византии. Так что здесь вот исторические аналогии, исторические параллели напрашиваются как бы само собой. Но что касается библейских параллелей, здесь, конечно же, очень важно посмотреть, каким видели летописцы Владимира язычником и каким он становится христианином. Уже происхождение его от свободного отца, князя Святослава, и рабыни матери, его мать Малуша, как свидетельствует летописи, была ключницей княгини Ольги, в исторической ретроспекции роднит его с библейским Измаилом, сыном Авраама и египтянки Агари, служанки Сары. Оба оказались притесняемыми женщинами. После рождения у Сары первенца Исаака сказала она Аврааму: «Не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». предпочтение вот это свободному Ярополку Святославичу отдает и полоцкая княжна Рогнеда. Как свидетельствует поезд временных лет, не хочу разути Рабичича, то есть сына рабыни, но Ярополка хочу. Вот не ведала княгиня Рогнеда, как до чего отказывается, и как Господь свидетельствует об Измаиле. «От сына рабыни я произведу великий народ». Это книга Бытие, 21, 13 и 18. И произошли от него 12 князей племен их, то есть 12 колен народа Израилева. И в селениях и в кочевьях их будут сыны Измаилова. И вот, что немаловажно, как подчеркивает древнерусский летописец, не от свободного Ярополка, старшего брата Владимира, убитого как раз вот в столкновении за киевского княжения, а от Рабичича Владимира произошли 12 князей нового народа христианского. Владимир же просвещен, то есть имеется в виду крещением, сам и сынове его, и земля его. Бебо у него сынов 12, выше славы Изяслав, Ярослав, Святополк, Всеволод, Святослав и так далее, и так далее. И наче ставите городы по и по Десне, и по Востре, и по Трубежеве, и по Суле, и по Стугне, и по Чай нарубате, то есть набирать. Мужей лучшие от славян, Кривича, от Чуди, от Вятича, и от сих насели грады. Ну, не случайно скандинавы называли Древнюю Русь Гордарикой, то есть страной городов. Вот, собственно, все начинается как раз с Владимира. Именно он стал ставить города по различным рекам. Но в данном случае нас вот, и меня интересует то, что у князя Владимира, как свидетельствует летописец, было 12 сыновей. То есть понятно, что аналогия с 12 коленами народа Израилева, и тут будет 12 колен народа русского. То есть вот, дескать, в новый период, в новозаветную историю появляется вот такой же Богом избранный народ.
Но тяжки-то ведь никакой нет, Александр Николаевич. Действительно да, это так?
Ну, в общем-то, так, конечно. Но вот если посмотреть, там еще есть в летописи еще замечательная одна аналогия князя Владимира и Соломона. Объясняя женолюбство Владимира, у него, как мы знаем, Владимира Язычника было 5 жен и 800 наложниц, летописец находит своеобразное такое оправдание в подобном пристрастии к женщинам и премудрого Соломона. «Бебу рече у Соломона жен 700, а наложниц 300».
Ну, не хоть этим. Тут красного словца. Ну, я не подвергаю Библию сомнению, я про Владимира. Мне все кажется, это некое прибавление.
Тут, понимаете, здесь еще ведь что важно. Но, с одной стороны, вот совершенно очевидно, что если у него было 5 жен и 800 наложниц, то сыновей-то у него явно было больше, а не 12. Но вот летописец выбирает именно 12 имен, причем в летописи дважды есть перечень этих имен, и там в первом списке и в втором списке есть небольшая разница, почему? Потому что один из князей и сыновей умер, но его сразу же то, что место занял другой. То есть совершенно очевидно, что древнерусским книжникам важно было показать именно эту библейскую параллель. 12 колен народа русского. Ни больше, ни меньше. То есть вот аналогия такая полнейшая. Зачем это нужно? Нужно понять божественный промысел о русском народе. Значит, опять же таки, если он сравнивается с Соломоном, то тут тоже нужно понять, почему так или иначе. И здесь, скажем, нужно нам рассмотреть как бы две версии или две ветви вот, разбития этих смыслов. С одной стороны, совершенно очевидно, что древнерусский книжник, человек православный, показывает Владимира язычника, одержимого грехами. Но как Иларион, и об этом мы с вами чуть-чуть позднее будем говорить, в своем знамением слово «Законе благодати» сказал, что вошел он купель и с ризами ветхого человека, то есть вот язычника, сбросил все греховное, все мирское, и уже приуготовился к паке бытию, то есть новому бытию, к новому веку жизни нетленной. И уже вошел с именем Владимиром в купель, это языческое имя, а вышел из купения с именем Василий, в котором и наречеся в книге жизни, то есть вот той книге, которую Господь записывает праведников. Если язычник грешен и раскаялся в своих грехах, вошел в купель и обновился крещением, он выходит уже из купели совершенно чистым человеком. Ему нельзя вменять то, что он делал язычником. Почему? Потому что здесь произошло сильнейшее покаяние, И происходит действительно обновление души человека. То есть, по сути дела, это новое рождение. И получается, что он выходит с новым именем, Василием, который и будет записан в эту книгу жизни. Это первое. Ну и сюда нужно еще ведь добавить. Скажем, даже если мы посмотрим на Корсунскую легенду о крещении князя Владимира, и там не случайно описывается слепота. Когда он взял Корсун, да, его поразила слепота. Слепота какая? Физическая или духовная? Понимаете, когда священник ему говорит: «Крестись, и ты прозреешь», он как язычник разумом своим воспринимает эту рекомендацию как рекомендацию некого врача. Да? То есть вот крещение – это средство избавления от физической слепоты. Но священник-то имел в виду совершенно другой смысл. «Крестись, и ты прозреешь духовно». А Владимир, понимая первый смысл, потому что он еще пока умом, то есть духом своим он не может это еще понять, только разумом он все это воспринимает, входит в купель, ну это одна из причин, я хочу сразу подчеркнуть, там были еще и другие причины крещения, потому что это уже осознанный выбор, и вот личный, так и уже своего народа, но в данном случае меня интересует вот именно этот момент, разумея, что он может получить исцеление физическое, он входит в купель, но получает он и физическое, и духовное. Это ведь, опять же таки, прообраз для нас. Это нам напоминание, что есть крещение, что творит благодать Святаго Духа, который нисходит на человека. То есть пропадает и физическая слепота, а самое главное, открывается духовное зрение. Вот тогда он уже начинает видеть умом божественный промысл и о себе, и о своем отечестве, о своем государстве. И тогда, крестившись сам, он уже ведет и народ свой к этому крещению. Он уже действительно, как равноапостольный князь, приводит к крещению все свое отечество. И, собственно, русская земля, вот как православная земля, по сути дела, начинается с его правления. Это вот первое. Да, параллель с язычником Соломоном. Теперь другое. Скажем, оба снискали себе славу служением Богу. Раскаяние в грехе и прелюбодеянии, крещение, приводит к спасению Владимира. А Соломона не спасает даже строительство храма во имя Господне. И вот тут очень важная такая вот параллель. То есть Библия, особенно ветхозаветная история, показывает не только примеры благочестие, но и как раз вот те примеры, которые нужно преодолевать, наверное, так, которых нужно вот то, что не мог сделать Соломон, он же не мог креститься еще, да? То есть вот теперь Владимир уже может сделать. И, скажем, замечательная параллель, которую летописец проводит в летописи. Соломон намеревается построить дом имени Господа, Бога своего. Это третья книга Царств, 5.5. Князь Владимир по мысли создать и церковь Пресвятые Богородицы. По окончании работ Соломон возводит руки свои к небу и сказал: «Господи, Боже Израилев, небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее храм сей, который я построил имени Твоему. Но призри на молитву раба Твоего, услышь молитву, которая будет молиться раб Твой на месте сем». Это третья книга Царств. 7.51 и 8.22.30. Аналогичным образом поступает и князь Владимир. Построил храм Успения Пресвятой Богородицы, вот первый Успенский храм на Руси, а Успенские храмы будут столичными храмами в Киеве, во Владимире и в Москве. И тем самым он посвящает, по сути дела, Киев Богородице, заступничество Богородицы, как, собственно, и Владимир, и как, собственно, и Москва. Так что вот здесь вот центральные Успенские храмы. Так вот, закончив строительство этого Успенского храма, мы ее больше знаем как Десятинную церковь, потому что он княжескую десятину на содержание храма выделил. Так вот, Владимир, видев церковь совершенную, вшед в ню и помолися Богу глаголя: «Господи Боже, призри на церковь Твою всю, юже создал недостойный раб Твой, во имя родшее Те Матери Преснодевы Богородица. Аще кто помолится в церкви сии, то услышу молитву его, молитвы ради Пречистой Богородицы». Затем оба, и Соломон в свое время устраивает праздник велик, длящийся 8 дней. Сделал Соломон в это время праздник. 8-й день Соломон отпустил народ и благословил царя, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что делал Господь. И князь Владимир, праздновавши князь дней 8, сотворивший праздник велик, взывая множество народа, видя, же все люди христиане сущи, радовавшиеся душою и телом». Видите, то есть и у строительства храма, и опять же таки празднества, и тоже не случайно, за семь дней сотворил Господь мир, вот тут тоже седмицу праздновали, а восьмой день, будущий век, жизнь нетленная, вот тут восьмой день уже, так сказать, уже празднества закончились, новая эпоха начинается, уже делание. И вот, подводя итог жизненному пути князя Владимира, летописец древнерусский находит еще одну историческую аналогию, но уже из новозаветного периода истории, и сравнивает заслуги киевского князя с деянием равноапостольного византийского императора Константина. «Сей есть новый Константин Великого Рима, и же крестися сам, и люди вся своя, тако и сей Владимир сотвори подобно ему, аще бо и прежде на скверную похоть желая, но после же прилежа к покаянию, яко же и апостол вещеваха, и где же умножится грех, то изобилует благодать». Дивно же есть се, колика добро сотворил русской земли, крестившую, а потому и достоин принять венец с праведными и ликоствование, то есть ликованием, с Авраамом и с прочими патриархи. То есть вот важен вот этот момент. Мы ведь прекрасно знаем, что нет человека не без греха. Но вот, вот эти вот апостольские слова, где умножался грех, тут уже изобиливает благодать, это как раз вот князю Владимиру и уже новокрещенному русскому народу. То есть уже теперь отступились от тех грехов, которые были. И не случайно, что вот князь Владимир вступает в законный брак с византийской принцессой, уже теперь вот в законном браке он будет пребывать. Все, что было до этого, это уже становится вчерашним днем. А теперь уже человек новый и будет созидать новое государство, которое будет называться Русью, как государство православное. Здесь еще очень важно обратить внимание на то, как осмысливали в XI веке вот этот духовный подвиг и выбор князя Владимира. Мы знаем, что он представился 15 июля по старому стилю 1015 года, немного поболев, вот Господь праведникам своим дает возможность поболеть с тем, чтобы осознать и временность бытия и возможность осмыслить свою жизнь и с покаянием, с причастием уже отойти в жизнь иную. И призвав своего сына, одного из младших сыновей Бориса, отдав ему войско, Владимир и почил, пристал пред Богом. Вот здесь немаловажно не только то, что первыми русскими святыми становятся Борис и Глеб, и проявили они подвиг смирения и уважения к своему старшему брату. И во многом их подвиг смирения – это уподобление Христу. Мы с вами об этом говорили уже. Так вот, здесь немаловажно, как оценивать древнерусские книжники и самого князя Владимира. Для канонизации, то есть для прославления в церкви византийской, а потом на Руси, непременно должно было быть два условия. Первое – это чудеса. Второе – нетленная мощь. И вот летописец замечает, что нет чудес на могиле у князя Владимира. Он похоронен был в Десятинной церкви, и вот чудеса не происходят. Вот в случае с Борисом и Глебом чудеса тут же стали происходить. Значит, Господь не прославляет своего угодника чудесами. Конечно же, возникает вопрос, а почему? Вот почему даже в 80-е, в 90-е годы летописец подчеркивает это? То есть спустя почти там, 80 лет, он говорит, слабо мы молим Бога, чтобы он прославил чудесами или даром чудес своего угодника, князя Владимира. Значит, для древнерусского книжника чудеса – это как свидетельство Божьего прославления праведника. Но вот почему книжник говорит, что мало молимся? То есть мы маловеры, слабая молитва и так далее. Но это как и подобает православному человеку. Но с другой стороны. А вот давайте окунемся в атмосферу 1015 года. Много ли христиан по убеждению? Вот почему еще и византийцы усомнились, что могли ли просидеть на Руси вот такие божьи угодники, как Борис и Глеб?
Значит,
даже, да, Даже там в 70-е годы, когда перенесение мощей было Бориса и Глеба, митрополит грек усомнился в 72-м году, что нетленные мощами лежат, что Господь их прославил. Понимаете, а еще раньше, в 15-м году, много ли было таких вот христиан, истинных христиан? Конечно же, мало. И вот теперь представьте себе на минутку, что у гроба князя Владимира начинают твориться чудеса. Кому бы поклонялись еще недавно язычники, а может быть и оставшиеся язычники, потому что еще не прошло даже и двух поколений христиан. Понимаете, то есть еще нет чистоты в христианстве, они ведь многие еще язычники. Значит, поклонялись бы не Творцу, а Его творению. То есть вместо вот тех вот кумиров, которые Владимир сверг с гор киевских, поклонялись бы новому кумиру. То есть построили бы кумира князя Владимира и поклонялись бы ему. Почему? Потому что если Перун, Дажбог, Стрибог и Хорс чудес не творили, а здесь бы уже происходили чудеса, значит, бы за творением не увидели бы Творца. Вот насколько промыслительно Господь не посылает вот в раннюю пору прославление князя Владимира.
Это вы так считаете? Или книжник додумался?
Нет, древнерусский книжник об этом ничего не пишет. Это вот мы можем так истолковать. То есть, вот, потому что во всем есть божественный промысел. Да? И вот нужно смотреть, вот когда божественный промысел начинает проявляться. И почему он тогда не проявлялся? Почему он проявляется гораздо позднее? Ведь первое, что произошло, чем отмечена память, 15 июля, да, это победа Александра Невского в 1240 году. И он-то помнил князя Владимира. И именно в Новгороде появится и первая церковь имени князя Владимира. То есть начинается почитание его как местно чтимого князя в Новгороде, а не в Киеве даже. Это вот тоже существенно. Ведь важно нам подчеркнуть, что вот даже с учетом тех событий, которые происходят сейчас на Украине, что крестилась не Украина, а крестилась Русь, крестилась восточные славяне. И что князя Владимира, киевского князя Владимира, стали почитать впервые в Новгороде, как местно чтимого князя. А потом уже его культ уже на всю землю древнерусскую распространяется, то есть на всю православную Русь. Это ведь очень важно. Опять же таки промыслительно, что именно так. Нельзя сказать, что, как это многие, наверное, делают сейчас на Украине, что князь Владимир украинский святой. Нет, украинского святого не может быть. Есть православный святой. И вот в этом тоже есть божественный промысел. А потом уже вот в XIII веке его и память, и культ распространяется все шире и шире. И уже мы видим, когда митрополит Макарий собирает соборы 1547-го, годов и 49-го, то есть вот два больших собора, где были прославлены, вот местно чтимые уже зачислены в ранг святых общерусских, то там упоминается, что и княгиня Ольга, и князь Владимир уже давно почитаются как общерусские святые. Значит, видите, уже прошло несколько столетий, и они уже давно почитаются. То есть, собственно, их к лику святых не нужно было причислять. Пишется, правда, большое новое житие и князя Владимира, и княгиню Ольги, и в степенную книгу царского родословия вносятся их большие жития, и великие чети Минеи их большие жития.
То есть, а в чудотворениях упоминаются где-то?
Конечно же. Вот в каждом житие уже теперь упоминается чудотворение. Должен заметить, что вот изначально, вот самого первого жития первых русских святых, это чтение Бориса и Глеба преподобного Нестора, написано, как я полагаю, в 1088 году, уже есть описание чудес. Сам Нестор пишет, что сначала о духовном подвиге описал их, а потом о чудесах. Почему? Потому что, собственно, чудо и есть свидетельство Божие о прославлении именно Господом не церковью, не мирянами, не священниками, даже не митрополитом и патриархом, а церковь просто уже констатирует факт, что Господь его прославил и даром чудотворений, и нетленными мощами. Вот это, собственно, очень важно. Это так было в Византии и до синодальной периода на Руси. Так что вот здесь знали, где лежат мощи князя Владимира, чудес не было. Значит, вот ждали, когда начнутся чудеса. Чудеса пошли, все. Значит, уже его можно почитать как равноапостольного князя. Хотя должен заметить, что прославление его в народе и даже в церкви или попытки вот такого. Здесь можно сказать, что не столько прославление, сколько воздавали ему должное за содеянное. Потому что это действительно выбор исторический, цивилизованный выбор Руси и России. То, что избирает Владимир православие, не католицизм, не мусульманство, не иудейство, именно православие. И, по сути дела, и определили вектор развития уже на 1000 лет Руси, то есть до настоящего времени. Так вот, в том же знаменитом слове «Законе благодати» Илларион, это, пожалуй, одно из самых ранних таких вот слов прославления князя Владимира, пишет: «Хвалит же бо похвальными гласы римская страны Петра и Павла, има же веровавша во Иисуса Христа, Сына Божия, Азия и Эфес и Пафм, Иоанна Богословца, Индия, Фому, Египет, Марка, все страны и гради и люди учат и славят кое-что их учителя, и же научиша я православней вере». Ну, здесь я по-церковно-славянски читаю, но я думаю, что все понятно. Иларион начинает с того, что каждая земля, тут даже не столько страны, даже он говорит о землях, потому что это гораздо шире, хвалит своего учителя, и Петра, и Павла, и Иоанна Богослова, и Фому, и Марка, то есть евангелистов, и апостолов. Все страны и народы чтут и славят каждый своего учителя, который их научил православной вере. Хочу обратить внимание, что это одно из самых ранних употреблений термина «православный». Потому что многие говорят, что это термин очень поздний, там 17 века. Нет, вот еще до разделения церквей официального, оно произойдет в 1054 году, Иларион употребляет уже слово «православное», то есть то самое «ортодокса», то, что мы знаем вот в греческом варианте. «Похвалим же и мы по силе нашей малыми похвалами великое и дивное сотворившего, нашего учителя и наставника, великого государя земли нашей, Владимира, внука старого Игоря, сына же славного Святослава, которые в годы своего владычества мужеством и храбростью прослыли в странах многих, и победы, и могущество их вспоминается, ныне и прославляется». Вот здесь, опять же таки, пример из Библии. То есть, как в Новой Заветной истории вспоминаются библейские исторические деятели, хоть они и язычники были, да? Точно так же, смотрите, вот старого Игоря, что это старый Игорь? Это значит язычник Игорь. Да? И славного Святослава. Он тоже ведь был язычник, он не принял христианство. Хотя Ольга, его мать, и хотела, чтобы сын принял христианство. Но, тем не менее, Владимир – наследник их деяний. То есть он показан вот такой вот проекцией исторической. Да, они не приняли, хотя могли, а он сделал выбор этот судьбоносный. Наследуя власть по деду своему Игорю и отцу своему Святославу, он, тем не менее, не идет их путем, язычников, а делает шаг в новую жизнь. И уже этот выбор важен не только для него, но и для всего народа.
Продолжение беседы с доктором филологических наук, кандидатом культурологии, профессором Александром Николаевичем Ужанковым вы услышите в ближайший четверг, примерно в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM.
Дорогие братья и сестры, на минувшей неделе я познакомила вас с древлехранителем Лысковской епархии Нижегородской митрополии Александром Михайловичем Дюжаковым, педагогом по образованию, заслуженным учителем России, отличником народного просвещения по благословению своего правящего архиерея и согласия семьи, резко изменившим свою профессиональную деятельность. Сегодня вы услышите продолжение нашей беседы с Александром Михайловичем Дюжаковым. Александр Михайлович, а я еще жду, когда вы заговорите о своем тоже любимом вами святом праведном Алексее Барцурманском. Да, напомните, потому что я вот недавно увидела его в календаре, не так давно, видимо, да, было память. Да, да. Я сразу вспомнила про вас, а до этого я стыдом моему, вот как-то о нем и не знала, и не слышала.
Удивительный батюшка был Алексей Барцурманский, который начал свое священническое служение, ну, отнюдь неправильно, грешил.
А это какие годы?
Конец 18-го, начало 19 века. Это современник преподобного Серафима Саровского. Я думаю, можно найти в интернете житие праведного. Я просто под руками вот сейчас нет, не могу сказать, это точно процитировать. Но если вы найдете в житие праведного Алексея Барцурманского, там есть удивительная фраза, которую сказал о нем преподобный Серафим. Они же современники. Ну зачем вы ко мне-то идете? Он когда узнал, что люди пришли к нему из тех мест, собственно, где он жил. А это прежний Курмышский уезд, Симбирской губернии, теперь это Пильнинский район Нижегородской области. И вот он тогда так высоко отозвался об этом человеке, но нужно было произойти очень серьезному чему-то, прежде чем он стал таковым. Однажды он отказался причастить умирающего. Сказал, не пойду, устал. И вообще поздно, и грязно, и дождь идет. Но под утро он все-таки решился, пойду в соседнее село. Приходят, а около ложа умирающего стоит ангел. Он говорит, вот пока тебя не было, я причастил его, не переживай. Он на тот свет ушел причащенным. После этого все перевернулось. Вот все перевернулось в отце Алексея. Это был исключительный ответственный человек, праведник, который не пропустил ни одной службы, который был удостоен высочайшей чести. Я не знаю, много ли мы с вами приведем примеров святых людей, которые, я не говорю об апостолах, которые бы воскрешали умерших, причем четверодневных. В селе умер мальчик. Удивительной красоты мальчик, ребенок, которого любили все. И вот когда его принесли в храм отпевать, батюшка не смог. Он упал перед престолом и молился, что называется, до кровяного пота и плакал кровавыми слезами. Он не мог просто. И он просил Господа. Вот, вы знаете, вот вчера на лекции прозвучала фраза такая у нас. Удивительно, есть икона Оранта. Воздетые руки. Ведь у нас так не принято молиться. А вот у южных это принято. Вот вспомните, вот когда происходит схождение благодатного огня, как молятся арабы. Они же молятся. Для нас это, ну, дико. Разве так можно к Богу обращаться? Оказывается, можно и так обращаться, да? В конце концов, царь Давид пел и плясал.
Каша играя, да, перед ковчегом.
Да, и вот он упал так, вот он так молился, так горячо. И вдруг отрок четырехдневный, на четвертый день только решился. Он поднялся вот непосредственно в храме, он сел в гробе, просил. Он, этот мальчик еще прожил несколько лет, но он скончался, то есть, юным, но тем не менее. Он, этот храм, где произошло это чудо, он же стоит.
Это удивительно, что мало знаем мы об этом святом. Почему?
Это, да и вообще сколько? А почему? Это, во-первых, его готовили к прославлению накануне революции. Так же, как и преподобного Серафима Саровского. Да? Революция началась, не успели его прославить. Люди не позволили осквернить могилу батюшке. К могиле постоянно шли люди.
Она сохраняется?
Она сохранилась есть? До сих пор.
А где?
Она находится сразу за алтарем храма. В честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Барцурмана Пильнинского района. Паломники туда едут, приезжают регулярно. День памяти его отмечается трижды в году. День его блаженной кончины, это 4 мая, а в этом году вообще торжественная архиерейская служба была, это же Пасха. На Пасхе было, на Светлой Седмице. 26 мая, день его рождения, опять же, принято отмечать, и служба совершается, ну, не архиерейская служба, а собором священники особо почитающие батюшку, все-таки приезжают сюда, да, с благочиния собираются, с района, из соседних районов приезжают. И есть еще один день, это обретение его мощей. Это 17 августа. 17 августа в прошлом году было 15-летие, своеобразная вот такая памятная дата, соборное богослужение митрополии.
15-летие прославления?
Да. И обретение мощей. 17 числа барцурманы прибыли, и митрополит Георгий, и владыки нашей Нижегородской митрополии. И стояло соборное богослужение, было много паломников. Удивительный праздник. Вот дождь, вот-вот начнется. В прошлом году и на Дивеевских торжествах тоже прочищали фактически под дождем. А вот это вот как-то вот, в общем, дождь не разошелся, а храм стоит высоко, тучи нависают. Ну, красота была вообще внешняя, и этот алтарь, который был вынесен, то есть служба была на улице под шатром. Кроме того, там ведь мы задумали в прошлом году, как раз вот в этот день, 17 августа, состоялось освящение фундамента, закладка фундамента будущего дома праведного Алексея. Согласно житию, в последнее время батюшка уже не служил, стар стал, немощен, и он жил под одной крышей в доме своего зятя, мужа внучки, который был священником в храме, и жил в холодной, так называемой, келье, то есть это бывшая холодная пристроечка к дому, ну, часть дома, где батюшка жил, молился, и окно этой кельи выходило на храм, и всех выходящих из храма он благословлял, проходящих мимо он благословлял, глядя из окна, из дома не выходил. Правда, к нему приходили люди, молились, то есть он благословлял, молился о людях, благочестивые были. Приходили. Задумка-то вот именно такая, что мы воссоздаем сейчас. Сейчас уже сруб стоит, крыша сделана практически, то есть подкрытая. В зиму уже ушел он срубом. Это. В этом году сейчас делает окна. Ну вот удастся, не удастся, конечно, все будет зависеть еще и от помощи Божьей. А вот помоги, к очередной годовщине, может быть, удастся нам осветить этот дом, воссоздаем.
Приглашайте и... паломников, пусть приедут.
Приглашаем, потому что это удивительный святой. Кроме того, особое попечение имеет о чадо рождения. В этом воссозданном доме мы в прошлом году уже сделали небольшую выставку. Кто услышал, а люди-то сказали, что на будущий год, уже в этом году, вот в 16-м году, этих фотографий будет больше. Выставка называлась «Они родились по молитвам батюшки Алексея». То есть вот это дети, которые рождаются по молитвам, обращенным к отцу Алексею. И батюшка помогает. Батюшка во многом помогает. Не фиксируем, может быть, или фиксируем, но даже вот от винопития. Если просить его, ну, он сам-то же смог это сделать, почему бы не просить его, чтобы он там...
Избавиться от этого греха.
Это же вот настолько, кроме того, это такая теплота присутствует в этом сельском храме, а храм, еще раз подчеркиваю, сельский, туда надо ехать в обязательном порядке.
А как туда проехать?
Добраться сложно, хотя самый близкий пункт, если ехать автобусом или по трассе, можно добираться по трассе М7 и далее уходить на Сергач и на Пильну. А по железной дороге это станция Сергач, а с Сергача на Пильну, а оттуда на Барцурманы. Село Барцурманы Пильнинского района Нижегородской области. Это юго-восток Нижегородской области. Ближайшая. Рядом река Сура.
Ближайшая дата – это 17
августа. 17 августа – самая ближайшая дата. Праздник будет большой опять. Скорее всего, не будем загадывать, да, но, скорее всего, все-таки служба митрополит в сослужении с епископатом Нижегородской митрополии будет присутствовать на этом празднике. Архиерейское богослужение в обязательном порядке будет.
Не стоит земля без праведников.
Батюшка, да? Зимой-то, как мы с вами говорили, все-таки состоялись у меня краеведческие чтения, когда думали, где их провести, потому что было предложение, допустим, Макаревский монастырь, были предложения другие, просто взять какое-то село, там районный центр провести. А вот возникло предложение именно тогда, в прошлом году, а если мы здесь попробуем Барцурманку провести, то какой день выбрать? 4 мая, архиерейская служба, ну, в общем-то, как-то не совсем получается, да? 17 августа тоже архиерейское богослужение. А мы попробуем, почему 26 мая не попробовать? И в этом году, 26 мая, в селе Барцурманы, в Барцурманской школе...
А, вот вы приглашали.
Да, состоялась краеведческая конференция, которую мы назвали просто «Краеведческие чтения в Барцурманах». Темы самые разнообразные. Общая тема – история, культура, традиции родного края. Но особо подчеркнули, что особо приветствуется православная тематика. История православной церкви в крае. И на чтениях из 14 докладов, которые прозвучали на этих чтениях, часть была посвящена именно истории православия, православным храмам Сергачского района, событиям 18-го года в Курмыше, и связанных с этим событиями новомучеников, подвига новомучеников. И прозвучала информация, доклад о Моровском монастыре, в частности, то есть вот о заброшенных деревнях, которых уже нету, из Большеболдинского района выступила женщина. Поразительно лиричное было выступление о селе, которое так, и название-то поэтичное очень, но его нет уже, этого села, Девичьи горы. А в Шатковском районе установили удивительный тоже памятник вот этим деревням, селам, которых нет. Они поставили большой мельничный жернов. Вот как бы вот этот круг, и в то же время круг жернова вечно. Времени все, история все стирает, все в прах. Но сам жернов остается, история-то остается. И память-то народная остается, а рядом таблички с названиями этих деревень. Я бы каждому району вообще сельскому советовал это сделать, вот просто.
Да, правда.
Ведь вот почему нет?
Не надо больших затрат.
Нет.
А как это важно?
А как это важно? Вот это человек, чтобы пришел, ведь я родом-то вот из этой деревни.
Они в памяти-то эти названия все равно живут. И даже в самой топонимике они живут, местности.
А у нас вот, допустим, много сел погибло просто-напросто. И вот сейчас самое печальное до слез иногда бывает, да? Стоит в хорошем состоянии храм, в чистом поле. Рядом нет ни одного домика, нету дороги. Храму никто не топчет дорогу. И вот мы пытаемся, вот в этом году я обратился ко всем жителям нашей епархии Юго-Востока, обратился с просьбой, давайте займемся благоустройством не только тех храмов, которые вот существуют, действуют, да, но и тех, которые не действующие. Ведь в том же райцентре наверняка живут люди, которые происходят, имеют корни из той деревни. Теперь это называют слово-то какое-то, название-то заброшено. Урочище. Не село, не деревня, а урочище. Вот, не знаю даже вот этимологию этого слова, как его произвести, что-то, ну что-то страшное. Вот сейчас слово звучит какое-то вот, ну, нехорошее название, звучание. И в этих урочищах стоят храмы. Нет, некоторые уже просто практически погибшие полностью, а некоторые вполне хорошие.
Где ведь крестили наших родителей, дедов, прадедов.
Ой, я поражаюсь иногда, тоже приходится все больше про свой район, конечно, говорю, вот Воротынский, поскольку его-то лучше знаю, являюсь еще и древлехранителем Воротынского района, церковным уже, не епархиальным, а церковным, так благословили. Такое послушание у меня еще есть. Так вот, в прошлом году у двоюродного брата родился младший сынишка. Назвали Иваном в честь нашего деда Ивана, который умер в 41-м году, вот буквально за 2 месяца до войны. Когда крестили, принесли его крестить, а крестили в церкви, которая была построена в 1829 году на средства Василия Львовича Демидова. Это вот одна из ветвей, это наши нижегородские Демидовы. Это вот уральские Демидовы есть, да, и вот от них пошли вот, ну вот знаменитый портрет Левицкого Демидов с лейкой-то, где он там стоит, Прокофий Акинфеевич, да, так вот этот Прокофий, он как раз является владельцем первым своеобразным вот таким Быковки села, и потом уже его потомки становятся вот непосредственно, он родоначальник, так будем говорить, вот нижегородский Демидов. В этом селе стоит 2 храма, один зимний и один летний, вот крестили, Ванюшку крестили у нас в зимнем храме. Знаете, что самое удивительное, что меня поразило? Опять вот гром и что угодно. Тут звучание, я не знаю, то ли ангелы пели что-то. Стоит купель, я понимаю, что это купель. Потом он снимает покрывало с этой купели, туда наливается вода, дыхание. Купель-то она медная, она черная. Купель-то та еще, в которой крестили и наших, моих, мою маму, мою бабушку, дедушку, они из этого села происходят. В этой купели крестили и детей крестьянских, и детей дворянских, поскольку купель-то одна. Дворянской купели никакой золоченой не было. Крестили всех в одну. И эта купель сохранилась. И вот продолжает не в красивой, золоченой там, или там дюралевой какой-то, с красивыми вызолоченными ручками. Нет. Купель та еще, сохранившаяся, я не знаю, с 19 века, наверное, сохранилась.
Вот это чудо. И Ванюшка с таким удовольствием сидел в этой купели, как будто он знал, как будто это вот что-то родное. В честь кого, какого святого-то выберете для Ивана-то? Саша говорит, брат, так вот батюшка сейчас говорил, какой-то Иван вот в ближайшее время будет. Иван Златоуст, 26 ноября. Так что нам далеко-то ходить-то? Вот в честь Иоанна Златоуста, вот, да, вот пускай и крестим. Ну и тогда, я говорю, с меня подарок будет тебе, иконка для младенца с Иоанном Златоустом.
Да, как все это переплетено, как все тесно и правда удивительно. Не переплавили,
нет,
да и в музей даже не отдали, нет, а вот крестят и крестят.
Да, хотя, надо сказать, столько было вывезено вот из этого храма цветмету, как назвали-то, да, ну, цветной металл. Я никогда не забуду, когда на телегу, я видел это, положили паникадило, которое свисало с телеги. Телега метра два, да, там с половиной, а еще она свисала, то есть сколько там было, метра 3-4. Огромнейшая паникадила, многоярусная красавица была, да, там снимали оклады с икон тоже, выкладывали их тоже. Но это было-то не так давно. Вы понимаете, самое-то ужасное, это была вторая половина 60-х годов. Но это было время, когда Никита Сергеевич пообещал последнего попа показать по телевизору, да, к 80-му году.
И коммунизм построить.
И коммунизм построить обещал, году, да, да, да. То есть, ну, вот это было.
А про Макариев, Желтоводский монастырь тоже вот нельзя не поговорить хоть в завершении.
Макариевский и Желтоводский монастырь у нас начинает праздновать, как я в шутку говорю, ну так условно, да, а может быть всерьез, Макариевскую пятилетку. У нас каждый год будут какие-то события, связано с Макариевским монастырем. Но это так или иначе будет, да, потому что, ну, если подобрать, подберешь 5 лет и плюс 5, все-таки 17 век и дальше, да. Но вот уточняем один вопрос, только сейчас вот окончательно будет, да, но это точно. 400 лет прославления причисления преподобного в лике всероссийских почитаемых святых.
То есть он был местночтимый поначалу.
Да, он долго был местночтимый. В Макариевском Унжинском монастыре. И вот в 1619 году его причисляют к всероссийским святым в лике преподобных. Макариевский, Желтоводский и Унжинский. 400 лет прославления раз. Это, я считаю, огромный праздник. И такой почитаемый достаточно и в древности, и в прошлом. И один из любимых святых и наших царствующих особ был в свое время. Поклонялись его мощам. Екатерина, например, вторая бывала в Макаревском монастыре. Я думаю, и Петр был в Макаревском монастыре во время путешествия по Волге, во время Каспийского своего похода. Явно, что не минул он это. И другие путешествия, сколько там побывало людей. Макаревский монастырь еще сейчас окончательно вот установлен, да, то это приближается 400-летие воссоздания монастыря. Уточняется просто вот эта дата, до сих пор как бы вот есть разночтение. Но в этом году 12-летний отрок принял крещение в Печерском, Вознесенском, Нижегородском монастыре. В 12 лет ему было, 13-й год шел. Его благословил на монашеский подвиг Дионисий, архиепископ Суздальский. Он потом стал епископом Суздальским. Тогда был настоятелем этого монастыря. А исполнилось, по-моему, 655 лет в этом году будет. В общем-то, в Печерском монастыре в Нижнем Новгороде будет установлена памятная доска в честь этого события, что Макарий преподобный принял здесь постриг. Ну, вот как-то вот немножечко пропустили на 650-летие. Другие события тут были. И будем готовиться к возобновлению монастыря. А там юбилей и круглые даты рождения преподобного, и представление блаженной кончины преподобного. То есть мысли-то есть. И вот в настоящее время удивительная вещь, но вот монастырь... А, ну в этом году, конечно, 25 лет возобновления монашеской жизни в монастыре. В 91 году синод принял решение восстановить.
Да, нынче много было и будет таких.
Да, вот то есть 25 лет, и поэтому... Сестры пришли в 92-м году, но в 91-м году все-таки было принято решение. Сестры пришли, то, что там осталось, не знаю даже, как сказать.
Без это, слез не
наверное, глянешь, потому да? что это было страшно, ужасно. Это были руины, развалины. И вот за 25 лет произошло истинное чудо. Неимоверными трудами епархии, тогда еще Нижегородской епархии, да, общей. Сестер. Вот представьте себе, сейчас в монастыре 17 монахинь всего. которые ждут и помощи, и молятся, и уповают на помощь Божью, и молятся за всех нас. Но то, что произошло, то, что они возродили, то, что ими сделано, они делают, стараются делать, вот стараются по мере возможности воссоздавать то, как трудно. Вот я в этом году зашли, и мы с матерью Феклой долго искали, ну вот как же разобраться? Вот храм преподобного Григория Пельшинского, он был создан в башне, в одной из крепостных башен, там монастырь укреплен мощными башнями окружен со всех сторон, но он так перестроен. Как там был расположен, где алтарь, где врата были царские, где боковые врата в алтарь вели и так далее. Это уже практически сейчас нечитаемо. Там надо сбивать штукатурку, посмотреть, полные поздние закладки были или не были, то есть где. Ну, надеемся, что мы и это найдем, и все это мы осилим. То есть вот сестры как-то делают, трудятся и помогают архитекторы, реставраторы, помогают, конечно. К сожалению, то, что бы мы назвали, вот как бы сейчас эту музификацию провести монастыря, да, никаких артефактов там нет уже. Ничего, все, что можно, только все.
Одни стены просто оставались.
Одни оставались, одни стены, ни икон, ни мощей, ничего не было. Вот теперь в монастыре есть часть главы преподобного Макария, это главная святыня. Под спудом находятся мощи основателя, воссоздателя монастыря, старца Авраамия, предполагаемое место известно. К его могиле, к его надгробию идут люди. Кстати сказать, у экскурсоводов, которые привозят сюда экскурсантов по Волге, чаще всего, да, или там на автобусах привозят, этот камень надгробный, который уже так закруглился, такой овальненький стал, и так все с каждым годом он укорачивается, мне кажется.
К нему прикладываются.
Он у них называется камень желаний. Причем эти желания удивительным образом исполняются. И почему это они исполняются, да, вопрос? Если для человека, для православного, понятно, почему, да, чаще всего. Хотя Авраам не прославлен. Не прославлен, вот он до сих пор.
Господь своих святых-то сам знает.
Сам знает, да. Здесь тоже. Мы и тоже к этому также относимся. Но он говорит, там камень помогает от зубной боли. Даже монахини говорят, ну вот когда зубы заболят, мы приложимся. Или маленько зубками потрогаем камешек-то. Ну вот он стал такой гладенький, такой округленький, потому что с зубной болью к этому камню. И монахини все времен, и монахи шли. А теперь вот приезжают люди просить у этого камня, вот этого камня желания, загадывать желания. Едут. Люди специально иногда приезжают. То есть, ну вот это шутка такая, конечно.
Ну, это близко к язычеству для тех, кто не верит. Но мы-то понимаем.
Да, но люди все-таки обходят. Ну, хотя бы там появилась табличка сейчас, что это место упокоения, захоронения. Старца Авраамия, воссоздателя монастыря, появилась иконка. Хотя бы таким образом стали, да. Но люди едут. И что мне вот нравится в этом монастыре, вот удивительная тишина и благодать. Даже во время праздника. Вот последний праздник был на Троицу, там с семьёй ездили. Сын, внук. Внук был поражен. Ой, как колокол гремит. У нас ведь так, потихоньку, блям-блям. А тот хорошо стукает колокол. Ребенок 5-й год. Вот 5 скоро. Но вот он был впечатлен этим, конечно. И крепостными стенами, и храм большой. То, что свечки можно поставить много. Вот, и, то есть, вот, и люди стоящие, и храм этот украшенный березками, свежими, зелененькими. Ну, красавец храм.
Заключительную часть беседы с древлехранителем Лысковской епархии Нижегородской митрополии Александром Михайловичем Дюжаковым вы услышите в ближайший четверг, примерно в это же время.